Итак, всем физкульт-привет. С вами Дмитрий Кононов. Пожалуйста, напишите, слышно ли меня в чате. Слышно ли меня в чате? Напишите. Так. Отлично, слышно. Неправильно задал вопрос. Да, вот Ирина написала отлично. Пожалуйста, поставьте оценку по 5-бальной шкале по сравнению с вчерашним качеством звука. 5, 5, 5. Супер, я очень рад. Сегодня я постарался, видите, сменил площадку, учитывая ваши пожелания. С ней еще не разобрался, поэтому если будут какие-то у меня заминки, может быть, с презентацией, вы уж меня простите, потому что сразу вот с первого раза разобраться сложно, тем более, что времени у меня было в обрез, к сожалению. Хорошо. Трудностей при входе ни у кого не было, то есть вы перешли по ссылке и сразу попали в комнату. Напишите, пожалуйста. Угу, супер. Отлично. Ну, значит, я надеюсь, что у нас должны подойти еще четверо участников сегодня. Надеюсь, что они появятся. Если нет, то будут служить в записи. Скажите, пожалуйста, какую основную мысль вы вынесли из вчерашнего семинара, из вчерашней части, из первого дня? Что самое главное, что вам нужно сейчас начать делать при работе с претензиями, возражениями, конфликтами, жалобами и так далее? Самая главная мысль. Так. На возражение отвечать согласием, соглашаться со всеми претензиями. Совершенно верно. Есть внутреннее сопротивление? Скажите, пожалуйста, внутри, вот как, ну... Так, Марина честно признается, что есть, Ирина честно признается, что нет. Или лукавит. Хорошо. У большинства людей оно есть. Либо вы можете осознать, конечно, на уровне логическом, что да, в принципе, наверное, это действительно работает, наверное, это круто, и вот... Нам сейчас Дмитрий открыл глаза, но как только у вас возникнет ситуация, которая вас зацепит эмоционально, вы начнете испытывать это сопротивление, и это нормально. Готовьтесь к этому, это хорошо. Вот Ольга считает, что проблемно. Так, Ольга у нас вчера не была, по-моему, да? Не попала на вчерашний день. Тут у нас накладка получилась. Итак, быстренько сейчас, то есть основную мысль вы совершенно... правильно вывели. Вся суть психологического айкидо – это в немедленном согласии. Иногда оно должно быть в определенной форме, потому что соглашаться с вот прямо совсем-совсем-совсем не всегда возможно, не всегда это работает. И в некоторых случаях нужно использовать хитрые способы согласия, но в любом случае самое главное для того, чтобы снять агрессию, для того, чтобы снять первоначальный вот этот повод для ссоры, нужно согласиться. А дальше уже смотреть, как развиваются события. Иногда хватает единичной амортизации. То есть человек был настроен на конфликт, вы его погасили согласием, и ему ничего не остается делать, как, собственно говоря, на этом прекратить. То есть с ним согласились, все, конфликт исчерпан. Более того, мы... Чем это хорошо? Что нам это дает? Мы сразу понимаем, либо это человек... пришедший поконфликтовать, и больше ему ничего не нужно. То есть это тот самый тип психологического вампира, о котором мы говорили вчера, когда у человека есть нереализованность и проблемы в личной жизни и, скажем, откровение в сексуальной. Когда человек не получает сексуальной разрядки, зачастую он стремится к скандалам неосознанно. Мало кто это осознает, точнее большинство не осознает вообще. Тем не менее человек, вот он ищет или провоцирует эти ситуации. И в данном случае... Это очень хороший способ таких психологических вампиров отсекать от себя, потому что им неинтересно становится вообще. Неинтересно пинать то, что не сопротивляется. Да? Даже если человек вот такой любитель поскандалить, понятно, что поскольку вы ему не даете такой возможности, ему зацепиться не за что, и ему становится скучно. Он от вас отцепляется. Если же у человека была обоснованная претензия, то в принципе вы... Скорее всего, он адекватный, нормальный, действительно ему что-то не понравилось, и вы, согласившись с ним, вы снимаете острую эмоцию недовольства и напряженности, и дальше уже можно решать диалог конструктивно на уровне взрослый-взрослый, о чем мы с вами вчера говорили. И, возможно, третий вариант, когда человек, в принципе, неплохой сам по себе и, ну, вообще, надо сказать, что некорректно выразился сейчас, нет людей плохих и хороших, как-то нет здоровых людей, есть недообследованные. Здесь то же самое. Нет людей плохих и хороших, есть люди, которым просто страстно не хватает внимания, страстно не хватает признания какого-то в обществе, среди окружающих, и они этого признания добиваются вот такими способами, чтобы на них обратили внимание. И как только вы им даете это признание, этот человек сразу, он забывает про все свои претензии, и даже если его действительно что-то не устраивало, он готов с этим смириться в обмен на человеческое отношение к нему, в обмен на ваше участие искреннее. И я вчера рассказывал о том, как это у меня сработало в первом случае и во втором тоже. Так, а скажите, пожалуйста, видно ли вам презентацию? Вот я не пойму просто, насколько одинаково у нас отражаются окна, потому что у меня презентация находится в правой части экрана, наполовину экрана примерно. А видите ли вы презентацию? Так, у Ирины также. Да, также. Ну, в принципе, ее видно вам, да? Замечательно. Так, сейчас ее попробую. Ага, я ее... Так, сейчас я ее переместил. Не могу понять, как увеличить. Ага, вот так. Вот так, наверное, стало лучше. Хорошо, быстренько сейчас делаем обзор вчерашнего дня, чтобы освежить то, что было в памяти, ну и те, кто... Господи, что было в памяти? Что было вчера? Что еще не отложилось прочно в памяти? И те, кто вчера не присутствовал, смогут кратко понять суть. Первое. Мы с вами говорили о тесте Дембо, так называемый, то есть называемом. По этому тесту очень простому, если мы просим человека расположить себя на шкале самые умные, самые глупые люди, большинство людей ставят себя не посередине и не ниже середины, а примерно чуть выше середины или чуть ближе к, в общем, если условно середину взять за 0, то где-то чуть выше от 0. Некоторые значительно выше. Люди с высокой самооценкой. Ну и мы вчера говорили, что низко себя располагают только люди с очень заниженной самооценкой, люди, находящиеся в тяжелой депрессии, либо глубокие мудрецы, которые знают, насколько ничтожны их знания. Большинство нормальных, в кавычках, людей, обычных, как мы с вами, они располагают себя чуть выше середины. То есть все мы о себе хорошего мнения. И это то, что нужно вынести из этого теста. Вот когда мы проходили по шкале разных качеств, самый умный, самый здоровый, самый хороший, самый счастливый и так далее, большинство людей себя поставят, опять же, чуть выше середины. И ваши клиенты не исключение, и ваши сотрудники не исключение. И об этом всегда нужно помнить, общаясь с человеком. Нельзя опровергать его хорошее мнение о себе, он этого вам не простит. Итак, первый и главный закон бесконфликтного общения – это общаясь с собеседником, помните, что он о себе хорошего мнения. Дальше. Принципы и правила экологичного общения. Ну, очень кратко. Вы, в принципе, у вас есть запись, у вас есть презентация, поэтому я даже повторять, наверное, не буду. Я думаю, что вы это все сможете потом просмотреть и освежить в памяти. Просто старайтесь эти принципы сразу применять, потому что мы зачастую, мы рабы привычек. Если мы привыкли манипулировать, если мы привыкли говорить намеками, если мы привыкли обижаться и ждать, что человек сам догадается, это очень часто прослеживается в личных отношениях. И, как ни странно, это очень часто прослеживается в отношениях между сотрудниками и руководителем. Зачастую руководитель обижается на сотрудников, что они его не понимают, и он от них чего-то ждет, а они такие тупые, не понимают, что ему нужно. А сказать прямо он не может. Но это, опять же, часто бывает, когда отношения приятельские или дружеские. Это очень плохо. Мы с вами об этом говорили вчера, такого быть, по большому счету, не должно. Дальше. Мы разбирали вот этот очень важный момент. Сегодня мы его немножко потренируем, будет интересно, сейчас. Мы разбирали три, субличности, или три, человека, скажем так, отдельных, которые в нас живут, да? Три роли, которые мы играем. Это родитель, это взрослый, это ребенок. Детская позиция, она может быть просто ребенок или инвалид, это беспомощная личность, это жертва. И мы говорили о том, что самое правильное общение происходит по какой линии? Напомните мне, пожалуйста. Так, а чат у вас работает или нет? Что-то я не пойму. Теперь я не понимаю. Ага. Так, вот написали Марина и Ирина. Взрослый-взрослый. Совершенно верно. Большинство решений в жизни, большинство ситуаций в жизни должны решаться на уровне взрослый-взрослый. Решения должны приниматься на этом уровне, на уровне логики, целесообразно, логично, имеет смысл. Да? Если мы руководствуемся эмоциями, то это ребенок. Если мы руководствуемся нерассуждающими установками и принципами, моральными какими-то, хорошо-плохо, правильно-неправильно, осудят меня или не осудят, принято-не принято, то это все установки родительские. Они, конечно, хороши, то есть они регламентируют наше поведение в обществе, но если мы, не задумываясь, постоянно это переносим на все свое общение, то мы превращаемся в зануду, которого никто не любит, и который почему-то испытывает большие проблемы с, вообще в общении. То есть человек с сильной родительской позицией, он не сможет быть хорошим продавцом на любом уровне. По сути, предприниматель тот же продавец, да, он должен продать свою идею, он должен продать свой бизнес, он должен продать бренд своего фитнес-клуба, то есть люди должны понимать, почему им нужно к вам ходить. Если у вас сильная родительская позиция, то продавать вы успешно не сможете, потому что вы привыкли получать людей. А хороший продавец, он любопытный, в нем сочетаются и ребенок, и взрослый, да, то есть он, у него очень много любопытства к собеседнику и искреннего интереса, и он умеет переводить диалог именно на позицию выгоды. Смотрите, вот неочевидная вещь. У нас у многих есть стереотип, что руководствоваться выгодой в жизни плохо. На самом деле это одна из самых грамотных позиций, даже в воспитании детей. Если вы хотите, не знаю, отучить ребенка, например, ковыряться в носу, да, то вы должны его заинтересовать чем-то. То есть, если он не ковыряется в носу, то там неделю, допустим, да, вы ни разу не заметили, то вы ему за это что-то даете. Либо поход в кино, либо покупаете ему новую игрушку, либо, я не знаю, там сладости какие-то. То есть вы с ним договариваетесь. Да? Это как раз очень интересная вещь. Вы, по сути дела, приподнимаете ребенка до уровня взрослого. Да? Не спускаетесь к нему на уровень дитя-дитя, а именно приподнимаете его на уровень взрослого и договариваетесь с ним. Вот ты делаешь что-то, не делаешь вот того-то, а за это тебе будет вот это. Ребенок осознает свою выгоду. Даже и в семейном общении, в общении с родственниками, с родными, это очень неплохо работает. Если, конечно, вы не перегибаете палку. Да? То есть выгода должна быть, она не всегда денежная, да? Но тем не менее нужно уметь договариваться. Итак, еще о чем мы говорили. Да, вот идеальная коммуникация, вы видите на этом слайде, это взрослый-взрослый. Иногда бывают коммуникации на уровне родитель-дитя, если они не перекрещиваются, то это в принципе нормально. На уровне родитель-родитель тоже нормальная коммуникация, и на уровне дитя-дитя. Мы с вами говорили о том, когда на уровне ребенок-ребенок происходит коммуникация. Но обычно это в сексуальных или интимных отношениях, или когда люди объединены каким-то творчеством, каким-то интересом. На уровне родитель-родитель совершенно бесконфликтное общение происходит, когда, как вы думаете, есть ли у вас какие-то варианты, когда происходит достаточно такое устойчивое общение, не приводящее к конфликтам, именно между двумя родителями? Какие примеры из жизни можете привести? Напишите, пожалуйста, в чате. Когда успешно общаются два внутренних родителя? На какие темы? Что они обсуждают? Какие примеры из жизни можно привести? Если нет версий, можете ставить минусы, чтобы я понимал. Вот Ирина затрудняется. Угу. Марина тоже нет версий. Так. Скажите, пожалуйста, а когда вы... Политические деятели спорят? Да. Ну, как спорят? Смотрите, спор это уже спор, да? Здесь в данном случае однозначно это... Там постоянно идет игра, то есть эмоциональное эго ребенка перебрасывает энергию к родителю, и родитель пытается как-то там поливать грязью или собеседника эмоционально цеплять. То есть у них идет вот такой неконструктивный спор. Но на самом деле мы-то ведь говорим про бесконфликтное как раз общение, когда оно происходит между родителем и родителем внутренним. Пример очень простой. Бабульки на лавке. Они могут целыми днями сидеть. Вы что думаете, они на уровне взрослый-взрослый разговаривают? Какие у них общие интересы? Перемывать кости всем, кто живет в этом подъезде, да, живет в этом доме, соседям, Путину, я не знаю, Медведеву, там, правительству, чиновникам и так далее, и так далее. То есть это все именно треп родителей, да, то есть они знают, как надо, они делят людей на хороших и плохих. Если, допустим, одна бабулька согласна, что правительство, нынче в правительстве одно варьё, и никому веры нет, и что пенсионеров, бедных, несчастных государство обирает и унижает, а вторая, естественно, с этим же согласна и ей поддакивает, то диалог может происходить бесконечно, они друг другу никогда не надоедают, им всегда есть о чем поговорить. Правда, в жизни от этого ничего не меняется в лучшую сторону, но конфликты не возникают. Но представьте, если одна пенсионерка ругает Путина, а другая его начинает хвалить. Что происходит? Естественно, происходит конфликт. Да? То есть здесь получается, что один человек, ну если действительно, допустим, он сходит с позиции родитель-родитель или находится на позиции другого родителя, да, имея другое мнение, то у них начинается конфликт тоже. Более того, мы сами часто очень выступаем в роли этих родителей, когда мы встречаемся с друзьями. Папа с мамой могут конструктивно общаться по поводу воспитания дитя? Конечно, могут. Более того, мы сегодня разберем примеры. Вы сами мне скажете, когда я вам сейчас дам тезисы, а вы скажете, когда какое высказывание принадлежит, какой тезис ребенку внутреннему, какой внутреннему родителю, а какой внутреннему взрослому. То есть мы попробуем учиться отличать, это очень важно. Ну, Ольга, для того, чтобы понять, вам нужно будет просто прослушать вчерашний каст, я выслал вам запись. То есть сейчас на этом долго, к сожалению, не будем останавливаться. Категорически недопустимые высказывания мы вчера разбирали, в которых очень сильна родительская позиция. Это «вы не правы, я так не думаю, вы ошибаетесь, сижу понятно что, каждый дурак знает что, всем давно известно что». И даже вот такие вроде бы мягкие, как «извините, но у меня на этот счет другое мнение» или «до вас еще никто не жаловался», это все очень плохо. Как только мы такие вещи произносим, значит, мы ставим сразу, мы создаем предпосылку для ссоры. Не для конфликта даже, а для ссоры уже, потому что мы все эти выражения переводятся на один лад. Ты дурак. Я умный, ты дурак. И поэтому этого нужно избегать. Итак, главный принцип психологического айкидо или борьбы без борьбы, как его еще называют, это полное и безоговорочное согласие со всеми высказываниями собеседника. Высказываниями. Оно называется амортизация. Она бывает немедленная, она бывает отставленная, когда мы сразу не сообразили, что сказать, и мы потом либо в письменном виде, либо устно при следующей встрече мы все-таки амортизируем, повторяем все то, что человек сказал о нас, и говорим, что мы с ним полностью согласны, у нас было время обдумать, мы поняли, что он прав, а мы не правы. И бывает профилактическая амортизация, когда нам что-то нужно, допустим, добиться от человека, и мы знаем, что он, скорее всего, к этому негативно отнесется. Мы используем профилактическую амортизацию, то есть мы заранее обвиняем себя во всех грехах. Желательно повторять те вещи, которые человек уже говорил о вас, не очень хорошие, не очень приглядные какие-то, может быть, характеристики слово в слово. И иногда мы можем усилить тот негатив, который о вас говорили. Это называется суперамортизацией. То есть вам сказали, что вы плохой человек, а вы говорите, что вы вообще полный ублюдок и ничтожество. То есть это такой же шутовской момент, но иногда он работает очень хорошо. Главное при этом не быть серьезным абсолютно, быть искренним, не язвить, не ухмыляться, потому что это воспринимается как издевка. Вчера мы говорили еще, рассматривали, какие невербальные сигналы могут показать собеседнику, что вы все-таки либо над ним издеваетесь, либо слушаете его вроде бы, но не слышите. Так, итак, как реагировать на грубость клиента? Вчера мы разбирали тоже. Первое, что мы делаем, соглашаемся с любыми, даже самыми абсурдными высказываниями. Повторяем все, что он сказал о вас или о клубе, если мы говорим про конкретную ситуацию в фитнес-клубе. Усиливаем негатив, применяя суперамортизацию. Это уже level up, так называемый. То есть это когда вы уже овладели хотя бы простейшей амортизацией, то есть научились соглашаться без внутреннего сопротивления. Обязательно выражаем сожаление, что приходится терпеть такое безобразие, то, о чем он вам пожаловался или на что пожаловался. И если это жалоба не, допустим, в вашу сторону, а в сторону сотрудника вашего, то обещаем его очень сурово наказать. Да, то есть полностью соглашаемся с тем, что сказано. Даже если вы знаете, что это ваш лучший сотрудник. То есть поймите, пообещать это не значит сделать. Да? Я не учу вас сейчас врать, но наша задача просто дать человеку выпустить пар. А затем уже он сам откажется от требования там, рубить головы своего. Потому что большинство людей все-таки они адекватные. Нельзя применять амортизацию, если человек находится в состоянии бешенства, не контролирует себя и ругается матом, и уже вообще переходит все рамки. То есть здесь нужно поставить жесткую позицию и просто перестать его слушать. Сказать, что пока вы не начнете говорить нормальным человеческим языком, мы общение прекращаем. У нас не принято выражаться матом. Обычно этот человек останавливает. Ну, естественно, если это не останавливает, тут уже нужно... Наша задача не снять агрессию, потому что в состоянии аффекта это сделать уже невозможно, да? Наша задача просто выйти из ситуации с наименьшими потерями, то есть это для этого есть охранник, для этого есть служба там быстрого реагирования, не знаю, тревожная кнопка, что у вас есть в фитнес-клубе, либо на худой конец просто кого-то из тренеров покрепче из тренажерного зала вызываете и просите выпроводить человека. Ну, самый правильный способ, конечно, это вызвать милицию, то есть вы не должны применять сами физическую силу. То есть не все ситуации можно разрулить с помощью психологического айкидо. Вообще нет ни одного универсального способа, вы это должны понять. Особенно если уже очень далеко зашла агрессия. Как уволить сотрудника с помощью психологического айкидо, мы тоже вчера об этом говорили. Всегда разговариваем на уровне взрослый-взрослый и критикуем не человека, а поступок. Если нам что-то не нравится, то есть мы говорим именно какой поступок нам не нравится, не говоря о том, что он плохой человек. То есть этого делать не нужно. Ну и естественно, опять же, мы соглашаемся с тем, что с теми претензиями, которые нам предъявляет сотрудник. Особенно если мы хотим его уволить, мы уже точно знаем, что у нас работы не будет, то не нужно с ним спорить. Соглашайтесь, да, я плохой, да, я не исполнял своих обязательств, да, я тебе мало платил, да, я согласен, я недостойный тебя руководитель, поэтому, наверное, мы тебе ничего не можем предложить уже в нашем клубе, ты его перерос. То есть просто спокойно и без обид. Так, итак, сегодня второй день, и мы с вами начинаем работать с практикой. Сегодня будет много практики. Давайте для начала повторим уже конкретно материал вот вчерашнего дня. Еще раз проработаем распознавание позиций ребенка, родителя и взрослого, потому что это очень помогает. Вообще очень сильно улучшает качество жизни, когда из вас вырывается, допустим, реплика родителя внутреннего, а через 5 минут вы осознаете и вы просите прощения у человека, либо как-то ситуацию стараетесь загладить. И чем чаще это происходит, тем более бесконфликтной личностью вы становитесь, тем больше к вам тянутся люди, и тем интереснее людям с вами общаться, а вам с ними проще. То есть вы не тратите свои нервные энергии. Итак. Давайте определим, кому принадлежит высказывание. Родителю, ребенку или взрослому. Первое. Помоги мне, пожалуйста, разложить бумаги в нужном... Так. Давайте, наверное, попробуем сделать... Вот даю вам буквально 3 минуты на это. Я думаю, что это не очень сложное задание. Вы прямо сейчас просто себе на листочке выпишите. Каждый самостоятельно. Не нужно переписывать сами высказывания, да? Просто поставьте вот в том порядке, в котором они идут, эти фразы. Поставьте первое, допустим, цифра 1, то есть первое высказывание, например, взрослый, цифра 2, например, родитель, цифра 3, там, ребенок и так далее. Давайте самостоятельно проработаем, даем на это 3 минуты. Понятно ли задание? Если понятно, напишите плюсы. Так, пока просто плюсы поставьте, пока не пишите в чате ответы сами, проработайте их самостоятельно, то есть, а потом мы разберем вместе. И так будет правильно, то есть мы два раза сейчас проработаем, вы, если где-то ошибетесь, вы поймете, почему мы разберем это. Поехали. самостоятельно пишем для каждого тезиса, кому, для каждого высказывания, к кому оно относится. К родителю внутреннему, к ребенку или ко взрослому. Понятно, что здесь мы имеем в виду, что в любом случае физиологически это взрослый. То есть, ну, биологически, да. Эти высказывания все, они принадлежат взрослому человеку. Но, тем не менее, как мы уже выяснили, любой взрослый иногда может себя вести как ребенок или как глубокий старик. Так вот, нам нужно понять сейчас, кто говорит, от чьего лица идет фраза, исходит. Готово, отлично, молодцы. Супер. Итак, помоги мне, пожалуйста, разложить бумаги в нужном порядке. Пишем ваши варианты ответа в чате. Так, Марина считает, что взрослый. Ирина, взрослый. Ольга, ваш вариант. Ребенок. Так, почему? Почему вы решили, что это взрослый? И почему вы решили, что это ребенок? Ну, вроде бы ребенок, да, то есть беспомощный. Один человек беспомощный просит второго человека разложить бумаги. Часто слышу от своих детей. Смотрите, если бы здесь было, я не знаю, там, мамочка, у тебя так хорошо это получается, помоги мне, пожалуйста. Или, дорогой, я вся в зоопарке, ничего не успеваю, помоги мне, пожалуйста. То есть, когда мы из беспомощной позиции обращаемся, то, в принципе, это можно, можно сказать, что это ребенок внутренний. Но на самом деле у нас может быть просто, ну, я не знаю, а почему бы? То есть, вы видите, что человек свободен сейчас, а вам нужно сделать вот это, например, к определенному сроку, и вам хочется сделать это побыстрее, либо вы действительно, возможно, не успеваете. Вы просите, просто просите, то есть просьба логическая другого человека о помощи. Это, скорее всего, исходит от взрослого к взрослому. Да? Здесь не обязательно должен быть подтекст ребенка. То есть, если бы какие-то были дополнительные слова, которые указывают именно на его беспомощность, или на заискивание, или на манипуляцию, то это исходило бы от ребенка. Но в этой фразе ничего нет. Совершенно верно. Причем, да, просьба адекватная. И человек, самое главное, смотрите, он здесь предполагает как положительный ответ, так и отрицательный. И он к этому готов. Да, ну, например, да, я тебе помогу с удовольствием. Или, извини, ты знаешь, у меня вот что-то так глаза устали, я там не буду сейчас рыться в бумагах. Я пойду полежу, например. То есть нормально, конфликта не будет, если общаются два взрослых. Дальше. Вторая фраза. Я очень хочу похудеть, но у меня совсем нет силы воли. Не могу отказаться от сладкого. Так, Марина считает, что это ребенок. Говорит. Ирина, ребенок. И Ольга? Ольга призадумалась, наверное, боится уже озвучить свой ребенок. Совершенно верно. Тут все понятно. Смотрите, что значит «хочу похудеть, но не могу»? Если человек хочет, он всегда может. То есть он либо не хочет, либо не знает как. Других вариантов нет. Здесь в данном случае он знает как. Да? То есть он знает, что не нужно есть сладкого. Это такая своеобразная, как бы сказать, кокетство такое, да, то есть игра в беспомощную личность. В данном случае вот это ребенок-инвалид, да, сделайте, чтобы такое съесть, чтобы похудеть, да, сделайте что-нибудь, вот я такой бедный, несчастный. Эта фраза говорится для того, чтобы вызвать, получить психологические поглаживания от человека, который... с которым общаетесь. То есть, чтобы он посочувствовал, сказал, да, вот это у тебя проблема, конечно, ты бедняжка такой, да, сладкого. А если еще он к вам присоединяется, допустим, говорит, слушай, у меня такая же фигня, вот тоже. И вот они начинают, то есть здесь уже от ребенка переходит на уровень родитель-родитель, и они начинают, значит, жаловаться друг другу о том, как несправедливо устроен мир. Что вот кому-то от природы дается фигура стройная, и они едят, что попало, а вот мы, бедняжки, так мучаемся. Конечно же, это изначально детская позиция. Молодцы. Вы не подскажете, в этом кафе есть Wi-Fi интернет? Вопрос. Взрослый, совершенно верно, тут обсуждать нечего. Если бы ты получше учился, не сидел бы сейчас на зарплате в 10 тысяч рублей. Родитель, Марина считает. Ирина, родитель считает. И Ольга тоже согласна. Отлично, все правильно. А взрослый может такое сказать? Как вы думаете? В общем-то, смотрите, ну, логика подсказывает, что действительно, вот есть места, в которых требуется высшее образование. Причем либо знания там какие-то, образование не всегда равно знаниям. И тем не менее, то есть, в общем-то, с точки зрения логики, может быть, это и от взрослого может исходить. Но что нам мешает сказать, что это взрослый обращается к взрослому? Как вы думаете? Неконструктивно. Да, потому что совершенно... Молодец, Ирина. Совершенно верно. Уже все прошло. Вот смотрите, если бы это хрень, это ни о чем, ну что значит если бы? Все уже прошло, мы не можем изменить ситуацию, то есть здесь скрыт, содержится упрек, да? Если бы когда-то ты делал что-то, то сейчас бы ты не испытывал вот этих проблем. А упрек это всегда неконструктивно, это желание изменить человека. Вчера мы говорили, что изменить человека невозможно. Если вы хотите изменить человека, точнее его поведение, то вам следует смоделировать свое поведение, и тогда, возможно, он изменится. Если, несмотря на все ваши усилия, человек не меняется, значит, вам просто нужно отказаться от общения с этим человеком, то есть это не ваш, скорее всего, человек. Вот и все. Все очень просто. Менять взрослого человека и пытаться его воспитывать глупо. У них в квартире вечный бардак, вроде бы жена дома сидит, чем занимается весь день, непонятно, кто это говорит. Родитель, конечно же. Тут явное осуждение и все ясно. Но почему мне всегда не везет? Только вымыл машину, дождь пошел. Ребенок? Ребенок. Хорошо, молодцы. Вообще, везет, не везет, да? Там, я не знаю, удачливый, неудачливый. Это все категории, они нелогические, да, везет тому, кто сам себе везет. И это перекладывание ответственности, это явная детская позиция, да, на обстоятельства, на везение, на случай, на судьбу и так далее. То есть взрослый человек, конечно же, такими категориями не рассуждает. Правильно. Всякий приличный человек должен следить за своей фигурой и весом. Утверждение. Родитель, родитель. А то ли я слишком легкие примеры даю, то ли вы такие молодцы. Да. Вроде бы. Вот смотрите, а если бы это сказал взрослый, как была бы сформулирована фраза? Ведь взрослый тоже может сказать это. Но что бы изменилось, как вы думаете? Во-первых, кто дал право судить, приличный человек или неприличный, да, только потому, что мы считаем, что вот приличный человек должен заниматься фитнесом. Поучение содержится, во-первых, да. И сразу градация такая, да, то есть мы делим людей на хороших-плохих, черных-белых, приличных-неприличных. А сформулировать по-другому взрослый, он сформулировал бы, наверное, так, что человек, занимающийся фитнесом или следящий за своей фигурой и весом, гораздо продуктивнее в жизни, да, он меньше болеет, у него нормальное кровяное давление и работоспособность, и он больше успевает в жизни. Вот и все, все на уровне логики. Хорошо. Вы могли бы подвинуться, чтобы я тоже мог сесть? Что это? От кого это исходит? Взрослый. Взрослый, взрослый. Правильно, отлично. Дорогая, сын просит планшетник на день рождения, но я считаю, что правильнее будет купить ему нетбук или компьютер, чтобы не только развлекался, но и хотя бы тексты набирать научился. И работать в основных программах. Что скажешь? Так. Родитель, взрослый, взрослый. Ага, мнения разделились. Можете обосновать? Я пока не буду говорить свою точку зрения. Почему вы считаете, что это родитель, либо почему вы считаете, что это взрослый? Да, Ольга, вот смотрите, Ирина с Мариной тут правы в данном случае. Я вынужден их поддержать. Родители не спрашивают, что скажешь. Да? Он знает уже, он знает, что вот так, как я говорю, и не иначе. Это первое. То есть есть фразы-маркеры, да? Есть слова-маркеры, которые показывают либо родительскую позицию, либо детскую позицию, либо позицию взрослого. Вот. В данном случае конструктивный разговор они обсуждают, и муж высказывает свое мнение, что действительно планшетник То есть он не развивает, в основном он для игр и для воспроизведения там мультимедиа. И, ну, понятно, что в Excel или в Word работать на планшетнике крайне неудобно. Да? Он хочет, чтобы ребенку была польза, не только времяпрепровождение, но и польза. То есть это утверждение, с одной стороны, вроде бы родительское. Да? Я специально вот здесь смешал две позиции, потому что вроде бы это родитель. А с другой стороны, здесь родитель физический, отец, да, он исходит из взрослой позиции, то есть он рассуждает. И здесь все логично и правильно. Никогда не ходи без шапки зимой. Кому принадлежит это высказывание? Родителю. А почему не взрослому? Ну, если ходить без шапки зимой, то, наверное, ты можешь поучение. А здесь есть очень... Во-первых, если, допустим, вот зима, и вы вышли из машины, и вам нужно пройти 3 метра до подъезда, а на улице плюс 2, то неважно, что это календарная зима, естественно, вы спокойно можете выйти на уровне логики без шапки, и ничего страшного с вами не случится. Мир не перевернется, вы не заболеете, не умрете. Более того, это даже удобнее, потому что прическа не растреплется. Да? То есть здесь все логично. Вот. А самое простое слово, которое нам показывает, точнее, простой маркер, это никогда. То есть, когда присутствует жесткая такая позиция никогда, то это, как правило, родительское высказывание. Потому что в нашей жизни все течет, все меняется. И быть категоричным может только внутренний родитель. Что это за фитнес-клуб без беговых дорожек? Кто задает вопрос? Так, родитель. Хорошо, правильно, совершенно верно. А на самом деле фитнес-клуб может быть без беговых дорожек. Он может быть без бесплатных полотенец. Он может быть без шкафчиков для раздевания. Он может быть без окон, без дверей. Он может быть абсолютно любым. Все зависит от формата, да? От стоимости, от ценовой категории. То есть здесь явное такое высказывание родителя, который знает, как надо. А, молодцы. Последнее. Я всегда говорила, что с этим человеком нельзя иметь дело. Кому это принадлежит? Конечно же, это говорит внутренний родитель, и слово «маркер» присутствует всегда. Да, совершенно верно. Молодцы, отлично. Вот уже очень, я считаю, что мы сильно с вами продвинулись на пути к пониманию законов основных экологичного общения. И я надеюсь, что вы это будете отслеживать в себе и, самое главное, в окружающих. Если человек с родительской позиции начинает с вами разговаривать, спорить и доказывать, и пытаться вывести его на уровень взрослого, бессмысленно сразу, да, нужно сначала согласиться. Нужно признать, что он молодец, и тогда уже выводить его на позицию взрослого. Хорошо. Так, сейчас, секунду. 11-е, может сказать, и ребенок. Смотри лицо и тон. Так, а что у нас 11-е? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Предпоследнее, то есть. Что это за фитнес-клуб без беговых дорожек? Так. Хочу понять, почему, Ольга, вам такая мысль в голову пришла. А смотрите, здесь присутствует неявное осуждение по формулировке фразы. Есть такие блондинки. Здесь присутствует осуждение по формулировке фразы, потому что ребенок спросил бы: «О, надо же! А я всегда думал, что дорожки должны быть в фитнес-клубе». Понимаете разницу, да? Даже не по интонации, а по построению. Хотя, ну, разве бывают фитнес-клубы без беговых дорожек? Вот так, наверное, это бы звучало от ребенка. А здесь все-таки построение фразы говорит о том, что это, скорее всего, родитель. А, хорошо, идем дальше. Вот сейчас у нас тренировочные ситуации. Сейчас мы разберем 3 ситуации, весьма непростые. И потом сделаем небольшой перерыв и немножко освежим мозг, попьем чайку и закончим снова практическими примерами, но уже из общения в интернете и работы с негативными высказываниями в соцсетях и так далее, то, о чем я говорил вчера. Конкретная ситуация, смотрите, Администратор отвечает на телефонный звонок. Недовольный клиент стоит у стойки ресепшн. Девушка, а ничего, что я уже 5 минут стою, пока вы по телефону болтаете? Что за наплевательские отношения к клиентам? Ваша версия ответа. Здесь ни в коем случае не торопитесь. Давайте я даю вам, ну, давайте снова от 3 до 5 минут для того, чтобы ответить на это. То есть письменно, пожалуйста, пропишите формулировку. А можете попробовать выдать 2 варианта или 3 разных, если вы не уверены. И мы потом выберем наиболее правильный и, может быть, я подскажу вам свой вариант. 3-5 минут на самостоятельную работу. Если справитесь раньше, пишите в чате. Так, я пока звук отключу, чтобы... Прошу прощения, что я заставил... Ирина, отличница, видимо. Прошу прощения, что я заставил вас ждать. Я вас внимательно слушаю. Неплохо. Но не совсем. Прощения она просит. А почему... Почему я должен вас ждать? Вообще. То есть не всегда вот такое, ну как бы вы показываете готовность, да, это очень грамотная реакция, но она не на 100% снимет конфликт, в меньшей степени. Простите, мне наплевать на звонок клиента по телефону? Явно нарываетесь на конфликт, Ольга. Ни в коем случае. Это жесть. Это вот как раз из области того, как делать не надо. Ну, я воспринимаю это как у вас хорошее чувство юмора. То есть то, чего нужно избегать любой ценой. И то, что, кстати говоря, к сожалению, очень часто допускается нашими сотрудниками, либо иногда даже и руководитель так реагирует. Извините, я должна все бросить тут и на задних лапах к вам подбежать, да? Нельзя. Я вам все-таки рекомендую, не спешите, пропишите, пожалуйста, ваш ответ. Подскажу, он, скорее всего, будет чуть длиннее, чем одна строчка. Так вот, дамы, еще раз повторяю задание. Сделайте не так, как вы обычно делаете, так, как вы обычно отвечаете. Вы молодцы, вы уже знаете это, и я предполагаю, как это выглядит, да. И вот давайте сейчас попробуем поступать не шаблонно, а в соответствии с полученными новыми знаниями. Именно поэтому я рекомендую прописать письменно, прежде чем выкладывать в чате. Все, я отключу микрофон на 2 минуты, даю вам время подумать, прописывать на бумаге и потом либо прямо в Word где-то напечатайте, а потом скопируйте и вставите в чат. То есть не пишите сразу в чате, пожалуйста. Чтобы, во-первых, другим не подсказывать, да, и чтобы все-таки оформить сначала свою мысль. Довести ее до логического завершения. Так, я снова с вами. Надеюсь, что вы готовы. Кто готов, пожалуйста, выложите вашу версию ответа в чате полную. Если не готовы, киньте минус в чат, и я еще немножко подожду. Так. Меня слышно вообще? Хочу понимать. Молчите. Или вы набираете? Надеюсь, что набираете текст. Да, вы правы. В нашем клубе наплевательское отношение к клиентам норма. Ирина? Так, Ольга с Мариной, как относится к такой формулировке Ирины? Законченная ли она? Попахивает немножко язвительностью. Чуть-чуть. Так, вариант Марины. Простите, что так наплевательски отнеслась к звонку от клиента и отвечала на все его вопросы. Чем могу вам помочь? Не соглашусь, потому что он имел в виду, что вы как раз отнеслись не к звонку наплевательски, а к нему, к человеку, который стоит рядом и ждет. Да? Неполная пока версия. Не то. Так, Ольга бы извинилась перед клиентом по телефону, попросила подождать. Нет, смотрите, допустим, мы имеем в виду, что разговор-то уже завершен. Все-таки она положила трубку, он дождался и вылил на нее вот это раздражение свое. Да? Так. Есть еще что добавить вам? Вы очень все усложняете. Хорошо, что не знаете, что сказать. Очень усложняете, потому что я говорил о том, что на начальном этапе, пока вы не умеете применять суперамортизацию, например, да, то достаточно просто согласиться. Так вот, чтобы просто согласиться, что нам нужно ответить? Первое. Извиниться нужно. Вы это совершенно правильно отметили все. Да? Второе. С чем нужно согласиться? Что вы болтаете по телефону. Даже если вы не болтаете, а реально... Ну, понятно, что, скорее всего, здесь имеется в виду ситуация, когда претензия несправедливая. Действительно, звонил клиент. Возможно, этот клиент был занудный. Возможно, он задавал много вопросов. То есть, ну, просто есть ситуация, когда невозможно положить трубку. И, ну, тут получается либо одного обидеть, либо второго. Вот. В данном случае, скорее всего, человек позвонил первым. И вот администратор с ним разговаривала. Притом, это, скорее всего, было не 5 минут, а может быть даже 1 или 2 минуты. Но люди у нас любят использовать сильные выражения, да, показывающие, как они несправедливо обижены. То есть нужно соглашаться, нужно повторить то, что он сказал. Как бы это сделал я? Сейчас я вам выдам свою версию. Ольга, уже хорошо. Простите, что вы стоите 5 минут у стойки, а я болтаю по телефону. Отлично. В общем-то, все очень просто, да? Уже хорошая версия, да. Чуть более полная. Вот. Сейчас я скопирую. Идеальная амортизация выглядела бы, на мой взгляд, так. Извините, пожалуйста, что вам пришлось стоять 5 минут, пока я здесь болтала. То есть повторяем то, что сказал клиент. Раз. Объясняем ситуацию, да? Не оправдываемся, а объясняем. Знаете, звонил другой клиент, и у меня никак не получалось закончить разговор. Мне просто надо было не брать трубку или попросить перезвонить. Но я не догадалась. А вот эта фраза, конечно, это уже немножко я, ну как сказать, это высший пилотаж, да? Это нужно учиться делать. То есть здесь в данном случае мы выставляем себя дурой или дураком, да? Я не догадалась, я тупая. То есть это не вина того клиента, и это не ваша вина, это вина моя. Это очень вот, хорошая такая мощная вставка, которая сразу очень сильно приподнимает, во-первых, вашего оппонента и опускает вас. Да? Ну, опять же, опускает, фигурально выражаясь. Да? Это не значит, что вы должны там, ну, как сказать, тряпкой себя считать или как-то унижаться перед клиентом. Мне очень стыдно, заканчиваю, мне очень стыдно за свое наплевательское отношение к вам. Простите, пожалуйста. Снова повторяем то, что он сказал, и говорите, что вам стыдно. Человеку сказать, скорее всего, будет нечего. Ну и дальше можно, да, можно задать вопрос. Вы, наверное, знаете, слышали, возможно, где-то, что, в принципе, ведет диалог тот, кто задает вопросы. То есть лидером является тот, кто задает вопросы, а тот, кто отвечает на них, он ведомый. Так вот, сначала, чтобы снять агрессию, мы соглашаемся, и потом мы задаем вопрос. Самый простой и логичный вопрос в данном случае. Чем я вам могу помочь сейчас? Или как я могу исправить ситуацию? Хорошо. Давайте попробуем, вот исходя из... Не очень понимаю разницу между оправданием и объяснением в данном случае. Смотрите. На самом деле, конечно, объяснение это тоже в какой-то мере оправдание. Здесь разница в формулировке. То есть, если вы сказали, что, знаете, звонил другой клиент, и я не могла ему не ответить, то это было бы оправдание в чистом виде. Когда вы присовокупляете в конце, вы говорите, что мне нужно было просто не брать трубку или положить ее, да, перезвонить, я не догадалась, то в данном случае уже вы объясняете, что вы не правы. Понимаете разницу, да? То есть в конце вы добавляете, что... То есть вы даете понять, что у вас была объективная причина, но вы не снимаете с себя ответственности. То есть дурак все равно вы, а не клиент. Не позвонивший и не тот, кто стоит, ждет. То есть все равно не правы вы это признаете. Вот без этого добавления это будет просто оправдание. С этим добавлением вы берете на себя ответственность, и это уже не оправдание, а объяснение с амортизацией. Давайте попробуем, возможно, на другой ситуации будет чуть более понятно. Смотрите, понятно, что здесь вот я навернул. Самый простой вариант это использовать вот вариант Ольги, да, в самом простом случае. Дальше, если бы последовала, допустим, встречная, еще какая-то дополнительная агрессия, то снова нужно было бы согласиться. То есть иногда необходима двух- или трехходовая амортизация. Не сразу клиент успокаивается зачастую, но двух-трех согласий с ним обычно бывает достаточно, чтобы он полностью выпустил пар и уже остановился в недоумении, потому что дальше ему сказать нечего. И дальше вы перехватываете инициативу и задаете вопрос. Свой. Давайте попробуем. Ситуация номер два. Клиентка записалась на групповую тренировку с низким уровнем сложности. Одна звездочка. Не знаю, как это. Ну, в разных клубах по-разному. Где-то звездочки, где-то точки ставятся, где-то плюсики. То есть показывается обычно сколько. То есть три звездочки — это очень сложная тренировка для продвинутых. Две звездочки среднего уровня, одна звездочка — это обычно слабая тренировка. Так вот, она записалась на заранее на слабую тренировку, а после тренировки подходит к руководителю или там к на ресепшн к администратору и жалуется на тренера. Что это за степ? Я даже не вспотела. Во всех нормальных клубах, где я раньше занималась, тренировки выползаешь, а у вас какая-то халтура. Тренер слабый, нагрузка вообще не чувствуется. Если бы я знала, ни за что бы не стала покупать абонемент. У вас все тренеры такие слабенькие? Здесь очень явно кое-что прослеживается в ее высказывании, что человеку нужно. Ваша задача сейчас это ему дать. Снова даю, пожалуйста, не пишите сразу в чате, снова даю вам 2 минуты на обдумывание. И пока отключаю микрофон, как будете готовы, ставьте плюсы в чате. Так, плюсов я пока не вижу. Есть подозрение, что вы очень сильно загрузились этим заданием. Так, вам не нравится у нас? Вы хотите отказаться от абонемента или вас не устроил наш тренер? Если тренер халтурщик, то его легко можно и поменять. Так. Ольга, ну смотрите. Да, мне у вас не нравится. Да, я считаю, что я зря заплатила деньги. Меня совершенно верно не устроил ваш тренер. И я просто не хочу ходить к вам. Вообще. Да. Или что? А что, у вас есть на кого его поменять? То есть в данном случае вы не сделали самого главного пока что. Да? Вы сразу попытались перехватить инициативу. Ну, вы вчера не присутствовали, да? Вы забыли, что нужно соглашаться. Нужно согласиться сначала, прежде чем перехватывать инициативу. Так, Марина, простите, пожалуйста, за такую слабую тренировку. Я виновата, что не объяснила вам, что в нашем ненормальном клубе есть нет. Отлично. Есть тренировки разного уровня сложности. Ну... Если удастся сказать вот это без, ну, спокойно достаточно, то это будет здорово. Вы посадите сразу человека на пятую точку. Так. Давайте я вам сейчас все объясню. Неплохо. Неплохо, даже здорово, но единственный момент. А если ей объяснили? Или она, скорее всего, знала. Она видела... Смотрите, о чем говорит человек? Что в нормальных фитнес-клубах, то есть она явно не первый раз в фитнес-клубе. Она такая вся из себя собаку съевшая уже. Она фитнес-звезда и она профи. И именно это она всеми силами старается показать. И она, скорее всего, знала, что пойдя на слабую тренировку, она получит там слабую нагрузку. Но ей нужно было выпятить свое эго, получить психологическое поглаживание. Скорее всего, она не получает этих поглаживаний от мужа. Да? Проведем дикий психоанализ. Да? Хотя, ни в коем случае, конечно, клиенту это не нужно озвучивать. И вообще, не нужно быть психоаналитиком для клиента. Просто это мы сейчас вот, ну, пытаемся выяснить истинную подоплеку. А почему человек конфликтует? Почему он пытается что-то кому-то доказать? Так, поэтому вполне возможно, что ей объясняли, либо она была в курсе, да? Ну, вариант все равно хороший. Так, Ирина, действительно, во всех нормальных клубах с тренировки выползают. Я сожалею, что именно сегодня тренировку проводил такой слабый тренер, который не смог вам дать хорошую нагрузку. Спасибо, что сообщили нам об этом. С ним будет отдельный разговор. Неплохо. Здорово. Согласен. Вот смотрите, можно и вариант использовать Марины, можно вариант использовать Ирины. Вариант Ирины более исчерпывающий, потому что он... снимает вообще все. То есть человеку, скорее всего, нечего уже больше сказать. Но единственное, что вы на вопрос не ответили. А что, все-таки у вас все тренеры такие слабенькие? Что скажем-то? Как вы думаете? Давайте я вам свой вариант выложу. Вот уже хорошо, уже гораздо лучше вы поняли примерно, что нужно делать. Вот, например, так. Вы правы, вы действительно даже не вспотели. Согласно, с нормальной тренировки просто выползаешь, это точно. Честно говоря, мы думали, что этот тренер ведет неплохо. У него всегда высокая посещаемость и хорошие отзывы. Смотрите, если мы говорим это просто, то мы сообщаем человеку, что он дурак. Я говорил вам о том, что типа никто не жалуется, да? Это звучит так. Поэтому обязательно фраза должна быть закончена. Мы всегда думали, что этот тренер ведет неплохо, у него высокая посещаемость и хорошие отзывы. Но теперь мы видим, что мы ошибались и обязательно примем меры. Вот без этого окончания фраза будет конфликтной. Действительно, если бы вы знали, что так будет, вы бы не стали покупать абонемент в наш клуб. Мне кажется, вам могут понравиться и называете там конкретные какие-то программы конкретного тренера. Можете попробовать сходить к нему. Говорят, что он ведет неплохо. Если вам не понравится, мы вам вернем там все деньги, не проблема. Вот примерно таким образом, то есть вы предлагаете альтернативу. Но скорее всего, после этого уже человеку, то есть когда вы все признали, что он прав, то ему скорее всего ему не нужны вообще другие тренеры, ему не нужен другой уровень сложности, ему нужно признание того, что он крут. Я лично прослежу, чтобы в следующий раз с вами занимался лучший тренер. Это звучит уже угрожающе, но в общем-то тоже неплохо. Да. Все это работает неплохо, да. Хорошо. Давайте попробуем ситуацию третью. Я вижу, что вы уже продвигаетесь очень здорово. Третья ситуация, и потом сделаем перерыв. Клиент купил абонемент в солярий, вышел из него недовольный и начал предъявлять претензии администратору. Девушка, вы почему мне сразу не сказали, что у вас лампы старые? Я за 6 минут в другом солярии очень загар чувствую, а здесь даже не согрелся. Верните мне деньги, и не нужен мне такой ваш загар в кавычках. Ваш вариант ответа. Снова 3 минуты вам на обдумывание. Ну что ж. Давайте попробуем, что у вас получилось. Кто готов, пожалуйста, выкладывайте свои варианты в чат. Напоминаю, что речь у нас идет о претензии по поводу солярия. Клиент жалуется, что старые лампы и бла-бла-бла. Смотрите, как все изменилось. На первую ситуацию у вас варианты были уже готовы через минуту, на вторую чуть подольше, а на третью, хотя гораздо лучше сработали на второй, на третью думаете уже больше. Это говорит о том, что все-таки стали задумываться. Простите, что не сказал вам, что лампы месяц не меняли. Обязательно сообщу управляющему, что они уже старые. Мне очень жаль, что вам не понравилось, хотя до вас никто не жаловался. Ольга, последняя фраза нехорошая. Вот все было здорово, про месяц вообще классно, потому что месяц для лампы это, в общем-то, ерунда, да? Ну, кстати говоря, здесь может быть и неправда. Вообще нужно стараться неправды не говорить. Ну, предположим, допустим, да? Вот последнее, хотя до вас никто не жаловался, сразу все началось очень хорошо, и вы потом человека посадили на задницу, выражаясь грубо, нахамили ему. Подумайте, как это изменить. Нельзя. Простите, что не сказали, что у нас старые лампы. Видимо, нужно их менять чаще, чем один раз в месяц. Тоже неплохо. И вы приглашаете человека к обсуждению. Видимо, нужно их менять чаще, чем... И он, если это человек, который хочет, опять же, показаться экспертом, он начнет вам говорить, да вы что, конечно, их нужно чаще менять. Да вы знаете, вот там в нормальных конторах их вообще чуть ли там, не раз в неделю меняют. А вы будете говорить, поддакивать, говорить, да надо же, как интересно, да, действительно. Вот, я и не знала, обязательно сообщу руководству. Да, то есть это очень хорошее. Здесь пристройка идет уже с позиции дитя. Вы подстраиваетесь к его родителю, и у вас идет не перекрещивающаяся транзакция, то есть вы не конфликтуете. Это как вариант, да. Так, Ирина. Действительно, лампы в нашем солярии не новые. Вероятно, настало время их менять. Спасибо, что обратили на это наше внимание. Думаю, что к следующему визиту мы все поменяем. Приносим свои извинения за сегодняшний день. Следующая процедура для вас будет бесплатна. Очень хорошо, за исключением того, что у вас может не быть полномочий давать бесплатную процедуру. Понятно, что если вы руководитель, то вы это вправе сделать. А если вы не руководитель, допустим, со стороны администратора выступаете, ну, нет у вас таких полномочий давать ему бесплатную процедуру. Например, да, то есть, ну, вычтут из вашей зарплаты. Очень-очень хорошее, корректное начало. В общем-то, можно остановиться на «приносим свои извинения за сегодняшний день». И сделать паузу, да, в данном случае. Если он настаивает все-таки, так что, все-таки вы деньги-то не будете мне возвращать? Здесь можно сказать, ну, вы знаете, если все-таки вы хотите, чтобы вернули вам деньги, у нас есть определенная процедура, да, напишите, пожалуйста, заявление, или давайте я приглашу там управляющего. Вот, то есть, если вы, это вне вашей сферы компетенции. Так, давайте попробуем вариант, который я предложу сейчас разобрать. Хотя уже, получается, на вопрос, у вас все таки слабые тренера, нужно давать ответить, да, все слабые, нет, нет, Марина, айкидо заключается не в этом, амортизация заключается не в этом. Давайте попробуем вернуться к прошлой. Сейчас, секунду. А знаете, какое согласие может быть? Вы не соглашаетесь с утверждением по факту, вы соглашаетесь с тем, что вам могло так показаться. Действительно, у вас могло создаться мнение. Вы правы, вам могло показаться, что у нас тренер слабый. Или действительно, у вас могло создаться впечатление, что у нас слабые тренировки. Я согласна с вашим мнением. Да? Не мудрено, вы даже не вспотели. Действительно, у вас могло создаться убеждение, что у нас нет сильных тренеров. Не нужно говорить, что действительно у вас могло создаться ложное убеждение, что у нас слабые тренеры, или ошибочное. То есть снова мы говорим, что он дурак. Этого делать нельзя. Да, но согласиться можно не с фактом, а с его мнением. Да? Но оставляя, как сказать, оставляя люфт, что все-таки это только лишь его мнение. Да? Так, еще раз. Брум-брум-брум-брум-брум. Так. Действительно, если бы вы знали, что так будет, вы бы не стали покупать абонемент в наш клуб. Вы предлагаете, то есть вы не отвечаете прямо на вопрос, вот как бы я сделал, да? Мне кажется, вам могут понравиться тренировки вот у этого тренера, либо у этого. Либо вы можете попробовать сходить к этому же тренеру, но на более высокий уровень сложности, на 2 или 3 звездочки. Вот примерно так, то есть я говорил о том, что можно предложить альтернативу. Соглашаться с тем, что все тренеры слабые, не нужно. Здесь. То есть это неправильно. Во-первых, это не утверждение, это же вопрос, и вопрос провокационный. Да? То есть здесь впрямую соглашаться не стоит. У вас, наверное, очень высокая подготовка, вам нужно предложить что-то посложнее. Совершенно верно, Ольга. Отлично. Да, отлично. Вот я сейчас не сообразил. То есть мы даем клиенту поглаживание. Мы выяснили, что во второй ситуации как раз клиентке она пришла за признанием ее профессионализма. Затем, чтобы согласились, что она крутая. И ей нужно это дать. И скорее всего после этого у нее сразу выйдет весь пар, и она будет уже лояльнее относиться и к этому тренеру. И даже скорее всего она потом с удовольствием будет ходить на эти тренировки. И даже не вспомнит, что она ругала когда-то. То есть ей нужно было не вспотеть, ей нужно было не из зала выползти. Ей нужно было, чтобы показать себя, какая она молодец, и чтобы ей это дали. Это психологическое поглаживание, и все будет нормально. И если в вашем ответе не содержится явных уколов, а содержится только согласие, да, в разных вариантах, как мы уже выяснили, то есть вы молодцы, вы предложили все, в принципе, неплохие варианты, то, скорее всего, она станет лояльной клиенткой. Так, так, про ситуацию номер 3. Что я хотел предложить? Ну, это тоже, то есть я уже здесь, я так сам сейчас вижу, что предлагаю достаточно продвинутый вариант. Ну, давайте попробуем его разобрать. Я действительно не сказал вам, что лампы старые. у них ресурс 800 часов, снова идет, смотрите, вы немножко мы пытаемся здесь перевести на уровень взрослого, да, сначала предварительно согласившись. У них ресурс 800 часов, а они еще не отработали и половины. Вроде бы это первая часть предложения, она спорная, да, то есть мы человеку даем понять, что как бы мы не согласны с его утверждением, что лампы не старые. То есть первая часть предложения говорит о том, что они не старые. Но мы снимаем напряженность, которая может возникнуть следующей частью фразы. Поэтому я из-за своей глупости думала, что они еще не старые. Понимаете, да? Вы даете человеку информацию о том, что они не старые, и одновременно предполагаете, что все-таки, скорее всего, вы не правы, вы дурак, вы идиот. Берете на себя вину за ситуацию. Простите, пожалуйста. Вы правы, зачем вам такой загар, если вы за 6 минут даже согреться не успели. Мне очень жаль, что наш солярий оказался таким отвратительным. Что я здесь применил, кто был на вчерашнем занятии? Какой вид амортизации в последнем предложении? Мне очень жаль, что наш солярий оказался таким отвратительным. Как это называется? Клиентка что-то говорила про... клиент, точнее, про отвратительный солярий. Нет, не говорил. Конечно, это супер амортизация, да. Мы усиливаем. Если пользоваться этим дозированно и осторожно, это может иметь потрясающий эффект. Обычно реакция такая, ну, чего ж прям отвратительный-то? Я же не говорил, что он отвратительный, но лампы-то реально у вас вот не греют. Вы можете с этим что-то сделать? То есть человек сразу сбавляет обороты, он сразу начинает выходить на уровень взрослого. И вы сразу на уровне взрослого начинаете с ним общаться. Да, спасибо. То есть я действительно благодарна вам за ваше замечание. Я доведу до руководства и надеюсь, что мы что-то с этим сделаем. Если, то есть мы делаем паузу, да, после этого. Если же реакция все-таки не такая, и он стоит и, девушка, ну что вы на нее смотрите, деньги-то будете возвращать? То в данном случае что нужно сделать? Вернуть деньги. Ну, опять же, если вы, это в вашей компетенции, если у вас в большинстве случаев все-таки администратор, допустим, как лицо материально ответственное, не имеет права сам принимать такие решения, то есть стандартная процедура, да, пишите заявление на возврат денег, и оно рассматривается руководителем. Вот, то есть, ну, в данном случае, ну, а куда деваться? Да, то есть принять претензию клиента и ее обработать. Но, опять же, это мы предполагаем самый худший вариант развития. Я вам скажу из своей практики, что в 95, если не в 99% случаев, человек после применения амортизации и суперамортизации, он резко успокаивается, и он отказывается от возврата денег, он просит только, чтобы, ну как-то уж там, скажите начальству-то. И в следующий раз он может даже не вспомнить об этом. А если вспомнить, то вы сказали, сказала, и что? Обещали поменять. То есть мы заматываем ситуацию, и в данном случае, опять же, никакой у человека нет... Ну, он же понимает, что вы не виноваты, да? Если мы берем... продолжаем играть роль администратора. Да, то есть вы не можете сами поменять лампы. Вы не можете купить новый солярий. То есть в данном случае здесь повода для прямой агрессии нет. Вот примерно так мы работаем, обыгрываем ситуации конфликтные. А есть ли у вас какие-то вопросы по этому блоку перед тем, как сделать небольшой перерыв? Если нет вопросов, ставим минусы и немножко отдохнем. Так, у Марины нет, у Ольги нет. Ирина. В материалах будут правильные ответы. Конечно. Я вам вышлю, во-первых, вот эти ситуации и еще несколько дополнительных ситуаций, самых часто встречающихся. То есть это вот своего рода шаблоны, по которым можно просто натаскиваться, да, понимать. Ну, кстати говоря, я вот хочу сказать, что вы суть уже уловили. Эти ответы выглядят громоздкими. Они выглядят немножко, как бы сказать, искусственными. Вы это, наверное, заметили. Да, обратили внимание, что они выглядят неестественными, но это именно то, как это работает. Если вы будете это оптимизировать, если вы будете, блин, да так же не говорят, я, пожалуй, все это сокращу и просто извинюсь, то это не сработает. Вот фишка в том, что когда я читаю Литвака, я, кстати говоря, вам еще вышлю список рекомендованной литературы и книг, которые нужно прочитать. Да, неплохо было бы подкрепить материал. Вот, и вы сможете это самостоятельно изучить. Когда я читал впервые Литвака и его труды по психологическому айкидо, по амортизации, у меня возникало очень сильное сопротивление внутри. Потому что, ну как можно соглашаться и как можно, как попугай буквально, да, повторять вот все эти фразы. То есть нормальные люди так не говорят. Так вот, нормальные люди именно поэтому и постоянно нарываются на конфликты и ссоры, и тратят кучу нервов, когда ситуацию можно разрешить всего одним амортизационным ходом. Ходом. Блин, как правильное ударение? Что-то я запутался. Не суть. В общем, одним амортизационным ответом. Или двумя, или тремя. И именно поэтому нужно критически важно повторять. Просто повторять то, что сказал собеседник. Как вариант еще, вот вам дам такой интересный пример перед перерывом. Когда амортизация у нас двух- или трехходовая, когда с первого раза не получилось, потому что действительно может выглядеть как ну, что-то неестественное, как будто вы над человеком издеваетесь. Вот сейчас, например. Так. Секунду. Вот, например. Меня достало переделывать за тобой твои отчеты. Может, ты хоть немного головой будешь думать, прежде чем сдавать их начальству? Ответ. Тебя достало переделывать мои отчеты. В следующий раз буду думать головой. Понятно, что мы сделали. Мы тупо повторили то, что сказал человек. А он может воспринять это агрессивно. То есть продолжается снова агрессия, потому что он воспринимает это как издевку. Иногда такое бывает, да? Например, как развивается диалог? Чего ты как попугай повторяешь? Нормально, можешь ответить? Снова идет амортизация. Ты права, что-то я сегодня действительно как попугай повторяю. Отвечаю нормально, постараюсь думать головой. Как вы думаете, можно ли что-то еще дальше продолжить? Нет, все, конфликт исчерпан. То есть мы применили двухходовую амортизацию, и человек, ну не то чтобы он удовлетворен, он растерян, он не знает, что дальше говорить. Говорить вроде бы нечего. Все. То есть ему ответили согласием, и спор до следующего раза, по крайней мере, исчерпан. Да? А следующего раза, скорее всего, не будет, если вы будете продолжать придерживаться принципов амортизации и бесконфликтного общения. Итак, сейчас мы отдыхаем, давайте, 15 минут. Сейчас 20:32 на моих часах. Да, отдых, вот я всегда говорю на своих вебинарах и онлайн-тренингах, что это не просто посидеть за компьютером в Одноклассниках или ВКонтакте, да, пожалуйста, встаньте, походите, погуляйте, сходите, может быть, на кухню, там, налейте себе чаю. То есть смените обстановку, откройте окно, подышите воздухом, чтобы проветрить голову, чтобы переключиться. Потому что переключение на одном месте – это не переключение. Переключение между окнами браузера – это не отдых, это не то переключение. Можно встать, сделать зарядку. То есть я хочу, чтобы мы следующие 40 минут оставшиеся провели максимально продуктивно, и чтобы у вас мозг был свежим, поэтому смените обстановку. Перерыв 15 минут.